Братья и сестры, сегодня 12 глава Евангелия от Марка, и я хочу предложить три вопроса, которые мы встречаем здесь в продолжении вот той темы, о которой говорили в прошлый раз. И в прошлый раз, если помните, это были фарисеи с иродианами, которые приходят к Иисусу с вопросом, позволительно или нет давать подать кесарю. И эта ситуация продолжается, когда на смену фарисеям и иродианам приходит саддукей со своим вопросом. После этого книжник обращается к Иисусу с вопросом, и тогда настал черед Иисуса задать вопрос. И несколько в таком, знаете, конспективном темпе мы пройдем содержание этой главы. Может быть, когда-то остановим более подробное внимание на каждой из этих ситуаций, но главное внимание мне хочется сегодня обратить на вопрос самого Господа Иисуса Христа. Вопрос самого Христа. Приходит 18 стих 12 главы Евангелия от Марка, потом пришли к нему саддукеи, да, которые говорят, что нет воскресения. И вы помните, они предлагают такой гипотетический сценарий, где было 7 братьев, и каждый из них умирает, и каждый должен был оставить после себя наследие. И вот такая, знаете, история, цель которой сказать, ну вот если вы говорите, что есть воскресение, то тогда там она, кому будет, чья она будет жена там, после смерти, да. Нужно сказать, братья и сестры, что саддукеи, ну, были людьми тоже рассудительными. И по сравнению с фарисеями они были такими духовными консерваторами, как это ни странно. Почему? Потому что для них авторитетным было только Пятикнижие Моисеева. Вот писанием для саддукеев было Пятикнижие Моисеева. И точно так же, как я слышу это сегодня, некоторые говорят, вот покажи мне из Писания. Слышите? Покажи, где в Писании об этом говорится. Вот они точно так рассуждают и говорят, ну где в Пятикнижии вы нашли мысль о воскресении? Но им говорят, вот слушай, что пророк Исаия говорят, что восстанут мертвецы. Что восстанут, да? Даниил об этом пишет, о том, что восстанут одни к жизни благословения, другие к осуждению, да? Но это же не часть Писания для саддукеев, да? И вот, что характерно, Господь говорит, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Это, кстати, братья, справедливо относительно нас, потому что часто не разумеем Писания и не разумеем силы Божьей. И когда Господь цитирует, то цитирует из Пятикнижия. Он ссылается на текст вот 26 стих о мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея? То есть из той книги, которая является авторитетным источником для саддукея, где Бог при купине сказал, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но же Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Другими словами, непонимание, и вот что еще больше сожаления, заблуждения возникает от непонимания Писания, от незнания Писания, от того, что мы не знаем силы Божией, да? Не пережили этого в своей жизни. То, что я ставлю за пределами сегодняшнего рассуждения, это мысль о том, как будет вечность. Потому что здесь Господь приоткрывает завесу этой вечности, сохранятся ли отношения между мужьями и женами и так далее. Это очень интересный предмет для дискуссии, но для будущего времени. И вы знаете, 28 стих говорит: «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил». Вот понимаете, книжник, знаток закона, был под впечатлением того, как Иисус мудро отвечал сначала фарисеям и иродианам, и здесь саддукеям тоже мудро отвечает. Теперь настал его черед и задает вопрос: какая первая из всех заповедей? Брат и сестра, это ключевой вопрос. Для иудея это ключевой вопрос. И вы знаете, что отвечает Иисус, 29 стих, первый из всех заповедей: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет». И вот смотрите, что книжник говорит: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его». Брат и сестра, и на самом деле, когда мы читаем этот текст или вспоминаем в сознании, то мы меняем местами, потому что был другой эпизод в Евангелии от Луки, когда Иисус спрашивает: «Как читаешь? Какая первая заповедь?» И там вопрошающий фарисей отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, разумением» и так далее. На что я хочу обратить внимание? На необычность того, что происходит здесь. Потому что мы вправе были бы ожидать этот ответ от книжника, и вправе ожидать было одобряющее слово от Спасителя: «Слушай, хорошо ты сказал». Но это одобрение в данном случае исходит из уст книжника. Что я хочу сказать? Мы привыкаем видеть Иисуса чаще в конфронтации с книжниками, с фарисеями. И на самом деле это так. Но, с другой стороны, я хочу, чтобы мы видели, что Иисус Христос воспринимается, и Его учение воспринимается как здравое учение. Почему? Потому что Он основывает свое учение на вот этих незыблемых основах ветхозаветнего откровения, когда наивысшей заповедью в Ветхом Завете Господь отмечает в соответствии с пониманием того времени, потому что книжники тоже так считают, что любовь к Богу и любовь к ближнему – это вот то основание, на котором строится все остальное, да? Как сказал один раввин, его молодой человек спрашивает: «Что мне делать?» «Люби Бога и делай все, что хочешь». Ничего себе! Но на самом деле, брат и сестра, в этом слове глубокая мудрость, потому что апостол Павел об этом говорит, да? О любви Божией, вот это основа основ. Если мы постигли эту любовь, тогда выстраиваются все остальные составляющие, тогда выстраиваются отношения с ближним и так далее. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». И дальше характерная фраза: «После того», после этого, «никто уже не смел спрашивать его». Вот наступил момент насыщения, когда, может быть, и были другие совопросники, но видя то, как мудро Иисус отвечает из Писания, никто больше не дерзает обратиться к Нему с вопросом, то есть испытать, искусить учителя, да? И вот когда смолкаются вопросники, наступает черед самого Спасителя задавать вопрос. И прежде чем мы будем читать текст, я хочу предварить это таким словом, брат и сестра. Бог дает нам право. Мне и тебе дает право задавать вопрос. Писание говорит, открывайте свои желания пред Богом. Да? Часто, правда, мы не подумав, с уст наших срывается самое первое, что, знаете, в нашем сознании. Как это с учениками было. Господи, а кто из нас больше здесь? Вот выдаем сразу, знаете, что у нас беспокоит, что тревожит. Бог дает нам право, чтобы мы задавали ему вопрос. Но мы не всегда готовы, не всегда отдаем отчет тому, что настанет время, когда Бог будет задавать вопросы мне и тебе. И иногда мы воспринимаем слишком поверхностно, несерьезно привилегию задавать вопросы Богу, не отдавая отчета себе в том, что Бог будет задавать вопрос. И когда Бог задает вопросы, знаете, тогда, как это было с Иовом, Иов был полон возмущения несправедливостью, которая случается в его жизни. Тот, на которого он уповал, забирает все. И вот он сидит, скребет себя, и невольно, знаете, рождается ропот. Вот там тоже характерный наступает момент, когда Господь говорит, слушай, теперь мой черед. Давай будем считаться. Давай попробуй ответить на один из тех вопросов, которые у меня есть к тебе. Я так думаю, что если бы прежде чем спешить задавать вопросы Богу, мы могли представить себе вопросы, которые Он задаст нам. Мы бы подумали, какой вопрос задать ему. Вот здесь интересная ситуация. Продолжая учить в храме, 35 стих, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. Брат и сестра, прочитанный текст – удивительная загадка, основанная на Писании, которую Господь предлагает у Марка это народу. В Евангелии от Матфея эта загадка обращена к фарисеям. Здесь есть несколько очень интересных моментов, на которые хочу обратить внимание. Во-первых, Господь Иисус Христос затрагивает тему Мессии. И мы, что называется, из первых уст слышим то, как народ в целом воспринимает и понимает Мессию, Христа. Да? Вот Иисус говорит, начинает он свой вопрос с такого рассуждения. Вот как это книжники говорят, что Христос есть сын Давидов? На основании чего книжники говорят, что Христос есть сын Давида? И, брат и сестра, мы можем слышать подтверждение этому в крике слепого Бартимея, когда он кричит «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» С какой-то стати «Иисус, сын Давидов!» Мы можем слышать подтверждение этому в возгласе людей, которые приветствовали Иисуса, въезжающего на осленке в великий город Иерусалим. «Осанна сыну Давидову». Почему такое странное приветствие? Почему они приветствуют его как сына Давидова? Потому что, скорее всего, брат и сестра, они воспринимают Иисуса как обетованного Мессию. Как обетованного Мессию. Вот здесь важная связь, брат и сестра. Поэтому мы должны знать вторую главу книги Царств. Вторую главу, седьмую главу, простите, второй книги Царств. Вот там содержится связка, там содержится обетование, на основании которого евреи времен Иисуса Христа и предшествовавших поколений понимают, что Мессия – это сын Давидов, это потомок из рода Давидова. Потому что через пророка Нафана дается слово обетования Давиду. «Когда исполнятся дни твои, ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Братья и сестры, в Ветхом Завете, я об этом говорил уже, но повторю эту мысль, звучит ярко выраженная тема помазанника Божия, обетованного Мессии, второй псалом мессианский. Когда восстают на помазанника, да, вот эти цари замышляют и так далее. Тема помазанника очень важная тема. И в понимании книжников, в понимании народа, Мессия придет из колена Давидова. Он потомок Давида. Он сын Давида. Почему Иисуса воспринимают, почему Его приветствуют как сына Давидова? Потому что в служении Иисуса Христа подтверждаются признаки того, что Царствие Божие приблизилось, что мессианское царство приблизилось. И когда Иоанн Креститель в темнице приходит в смущение и задает вопрос: «Ты ли тот? Или ожидать нам другого?» Иисус говорит пришедшим вопрошающим ученикам: «Пойдите, скажите Иоанну Крестителю». И дальше звучит свидетельство из книги пророка Исаии о том, что мессианская эра уже обозначила себя, потому что хромые ходят, слепые прозревают, нищие благовествуют. Скажите об этом Иоанну Крестителю. Мессианская эра уже обозначила свое присутствие, да? Царствие Божие среди вас есть. Иисус говорит своим оппонентам, оно уже заявляет о себе. В Евангелии от Иоанна, особенно когда Иисус окормляет 5000 людей в пустыне, вот оно, долгожданное царство. Там есть интересная фраза: хотели взять и нечаянно сделать его царем. Мессия – царь. Он идет, чтобы царствовать. Где еще более лучший претендент, чем этот? Конечно, многие воспринимают его в категориях иудейского мессии. Он тот, который является сыном Давида. И сам Иисус не отрицает этого. Помните, в Кесарии Филипповой на вопрос Иисус задает ученикам вопрос: «Теперь скажите, за кого вы почитаете меня?» В Евангелии от Марка ответ очень короткий. Петр говорит: «Ты Мессия, ты Христос». И, кстати говоря, братья и сестры, недаром мы так употребляем вот, имя Христа, так как будто бы это была фамилия Иисуса. Но, конечно же, Он воспринимается как Христос, как Мессия, как Тот, Который восстановит поруганную честь Израиля, как Тот, Который сядет, чтобы судить народы. И вот здесь появляется нюанс, который не готовы вместить сами ученики. Какой нюанс? Господь говорит: смотрите, никому об этом не говорите. Почему, брат и сестра? Потому что Он Мессия, не тот Мессия, которого ожидает народ. Этот Мессия въезжает на осленке, сидя на осленке, въезжает в город, страданий. Этот Мессия должен умереть. В представлении иудеев Мессия – это побеждающая личность. Господь должен был страдать, должен был стать страдающим Мессией. Вот что пока непонятно ни народу, ни самим ученикам. Потому что Петр, когда слышит о страданиях Христа, говорит: Господи, да не будет этого с тобой. Это не входит в наши планы. Теперь возвращаемся к нашему тексту сегодняшнему, братья и сестры. Потому что сам Господь своим вопросом ставит в тупик и книжников, и фарисеев, и окружающий народ. Потому что Писание, Ветхий Завет, содержит текст, ответ на который подразумевает то, что невозможно, то, что не укладывается в сознание смертного человека. Господь начинает свой разговор с такого рассуждения, я повторяю. Ну вот, книжники говорят, что Христос, Он сын Давидов. И вы знаете, братья и сестры, с этим были все согласны. А вот теперь Господь говорит: а каким же образом, на основании чего сам Давид называет его Господом? И, брат и сестра, это удивительный текст, 109-й Псалом, первый стих в нашей синодальной Библии. Удивительная загадка содержится в этом тексте. Загадка, которую мы оставляем без, которой ветхозаветные верующие вынуждены были до времени оставлять без интерпретации. Почему, брат и сестра? Потому что иудей каждое утро начинал с молитвы из книги Второзакония, 6 глава. Господь Бог твой есть Господь единый. Есть один Бог, и нет никого, кроме Него. Израиль был воспитан в исключительном поклонении единому Богу. Когда мысль о многобожии категорически исключалась из рассуждений. О чем же говорит 109-й Псалом? Какой Господь сказал какому-то Господу: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. Причем, это технические уже детали, но, братья и сестры, когда переводили ветхозаветный текст на греческий язык, 70 толковников по преданию за 200 с чем-то лет до Рождества Христова. Вот там эта фраза удивительным образом, она звучит так, как переведена в русской Библии: «Господь Кюриос сказал Господу Кюриосу моему». То есть внутри Божьего естества мы слышим диалог между тем, который называет себя Господом, и тем, который парадоксальным образом тоже Господь. Вот Иисус ставит книжников, профессионалов своим вопросом в тупик, потому что, с одной стороны, да, Мессия, сын Давида, по обетованию, с человеческой стороны, но, и вот почему Господь, еще одна причина, по которой Он говорит ученикам: не говорите обо мне, что я Мессия. Потому что Мессия в понимании иудеев – величественная, побеждающая, но человеческая личность, точка. Это человек смертный. Господь приоткрывает здесь тайну нового измерения, которое мы пытаемся до сих пор вместить в свое сознание. Да, Он рожденный от жены, но Господь с неба. Он рожденный от жены, но Господь с неба. И вот если бы мы слышали это, если бы это слышал книжник, тогда совсем по-другому прозвучала бы заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего». И когда мы читаем эту заповедь, мы тоже думаем о Боге, который где-то там далеко, который восседает над кругом земли. Книжник беседует с тем, который Господь, пришедший во плоть. Братья и сестры, я знаю, что брат и сестра, я хочу, чтобы мы пришли в изумление от непостижимости глубины мысли Богоявления, Богооткровения. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоть. Поэтому в Евангелии от Марка, когда ученики сами постоянно заняты ответом на вопрос: кто это? Кто это, что может прощать грехи? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Вторая глава. Пятая глава. Кто это, что и ветер, и море повинуются ему? И страшно ответить на этот вопрос, потому что еврей знал, что нет никого, кроме Бога, который усмиряет море, приводит его в тишину. Так кто же это тот, который владеет жизнью нашей? Страшно ответить на этот вопрос. Петр, когда соприкасается, приходит откровение того, кто это в его ладье, кричит: «Господи, выйди от меня! Я человек грешный». Кто? Петр исповедует Иисуса как Мессию. Да, Петр. Блажен ты. Но вот этот текст сегодня дает нам основание сказать: Он Мессия, но Он больше. И сам Господь затрагивает эту тему, указывает на текст в Ветхом Завете, который дает основание для этого нового непостижимого измерения, кем был и кем является человек по имени Иисус. Он не просто сын Давида. Об этом Павел напишет в послании Римлянам. из колена Давидова, по плоти. Но он открылся для нас Сыном Божиим через воскресение из мертвых. Брат и сестра, очень важный текст. Когда в наши двери, знаете, звонят, стучат люди с брошюрочками, которые, вот знаете, обеспокоены тем, что многие не знают истины, которые проповедуют имя Иеговы и так далее. Брат и сестра, читайте Евангелие от Марка. Читайте, что сам Иисус сказал относительно своей личности, относительно того, кем Он был, кем Он является. Он Господь, Он Сын Давида. Брат и сестра, удивительно, когда Бог начинает говорить к нам. Когда Он задает вопрос, тогда смиряются наши сердца, тогда приходит прозрение, тогда мы начинаем постигать хотя бы отчасти того, что невозможно постичь нашим человеческим разумом. И, брат и сестра, мы с вами наследники первохристианской церкви, той церкви, которая сохранила исповедание Иисуса как Сына Давидова. Как Сына Божия, как Господа и Спасителя нашего. Пусть Господь благословит нас, и пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.